из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.
Всем привет, с вами Александр Гамов, радио и телевидение «Комсомольская правда». Но прежде всего, конечно, наш гость – это Арас Агаларов, президент компании «Крокус», российский миллиардер, который, в общем-то, знаком нашим читателям и радиослушателям, телезрителям, потому что были у нас материалы, проходили, и, наверное, многие знают, что это человек не совсем обычный. Вот недавно у нас был материал, был здесь в эфире миллиардер Роман Авдеев, который усыновил, удочерил 19 детей. И вот Арас Искандеров, он, ну, если верить нашим публикациям, вы необычный в том плане, что, теряя миллиарды, вы, тем не менее, вы выполняете, собственно, государственный заказ по строительству важнейших объектов на острове Русском, где будет уже вот скоро, начиная со 2 сентября и по 9, проходить впервые в России саммит АТЭС, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Спасибо огромное, что приходите в Комсомолку, Арас Искандерович.
Спасибо, что пригласили.
Вот у меня, честно говоря, когда я первый раз у вас там побывал, увидел объект, увидел вот размах строительства, потом еще мы на вертолете летали, у меня было такое ощущение, это было год назад, да, что, ну, не то, что вот я вам про это, конечно, не говорил, а вдруг не успеем, а вдруг не успеем. Вот, как случилось, что вы все-таки успели построить вот это вот, ну, целый город на острове Русском?
Ну да, там почти 1 000 000 квадратных метров, на самом деле.
Это общая площадь, да?
Да, общая площадь. 948 тысяч квадратных метров. Ага. Там где-то 50 километров дорог, там можно перечислять очень много цифр устрашающих, типа там 28 тысяч дверей, 200 лифтов, 36 трансформаторных станций.
А сколько окон?
Окон 150 тысяч квадратных метров. Штук я не знаю, а квадратных метров знаю. Угу. Ну, и так далее. То есть там 32 ресторана на общее количество посадочных мест на 5250. Почти 400 аудиторий, в которых может одновременно сидеть 10 тысяч студентов. Но это, я думаю, такого университета сегодня нет не только у нас в стране, но и нигде в мире. 3 плавательных бассейна, спортивные комплексы, очень хорошая спортивная база.
Стадион.
Невероятный стадион, да. Полномасштабный. Ага. Очень хорошие условия для проживания как студенческого, так и преподавательского состава. И поэтому, если будет там грамотно организовано управление, то это может стать в обозримом будущем один из лучших университетов не только нашей страны, но и, наверное, этого региона.
Арас Искандерович, ну вы немножко забегаете вперед все-таки. Вот в данном случае нас остров Русский вот сейчас интересует прежде всего как место проведения саммита АТЭС. Я вот там аккредитован как журналист, я туда поеду. Мне, конечно, интересно, ну, прежде всего, где будут жить, где будут работать президенты. А я напомню, что там будет порядка 100 делегаций, и причем 30 первых лиц государств. Вот, можете вот нам рассказать, да, вот что же там?
Ну, это вот как раз вы смотрите кабинет будущего, потенциально будущего преподавателя. Там же есть в этой квартире есть и спальня, есть и жилая комната, есть и кухня. Но во время саммита...
Вот там, на экране, да?
Да, там будут жить президенты различных государств, а потом там будут жить преподаватели. Но, в принципе, я думаю, что этому университету, вновь созданному, очень повезло, потому что ни один университет мира не открывался лидером 30 государств, не открывался саммитом АТЭС. Поэтому это невероятная, получается, рекламная акция, если так можно выразиться, политическая рекламная акция для открытия, в общем-то, одного из лучших университетов мира. Если есть, могут все заинтересованные стороны грамотно и правильно воспользоваться.
Вот, допустим, сколько квадратных метров на одного лидера, допустим, страны?
Ну, это свиты. Если взять полную площадь с учетом веранды, это 300 квадратных метров.
Ну, это немного, в принципе, да?
Нет. Ну, это там.
А вот наши радиослушатели, к сожалению, ну, не видят, естественно. Вот
картинок, да.
Да. Но телезрители вот замечают, что вот эти вот, значит, корпуса, они построены таким образом, что, ну, с одной стороны, как бы такая пирамида, ступеньками. Вот. Это что, какая-то, какой-то архитектурно-дипломатический момент, что ли, да?
Нет, нет. Ну, просто, ну, по-другому это был бы просто квадратик. То есть такая ниспадающая анфилада таких балконов, они создают какой-то архитектурный вид, и на это на все немножко становится приятно смотреть. А так вот, это просто были бы кирпичики, склад геометрических фигур.
А вот
так...
мне один дипломат сказал, что вы обязательно спросите у Араса Агаларова, потому что это дипломатический момент, чтобы, допустим, не получилось так, что один президент живет над другим, там, возвышается как-то. Или вы просто нам не хотите вот это вот рассказывать?
Нет, это... может быть какая-то такая...
А вот это что вот сейчас телезрители
видят? Это набережная. Набережная, она просто декоративно подсвечена, там сделаны водопады.
Это не рисунки, это
нет,
не фотошоп,
нет, это не
фотографии?
Фотошоп, это реальные фотографии, да.
О, класс. Удивительно просто.
И то, что президенты не живут друг под другом, они действительно сдвинуты. Я думаю, в этом есть какой-то... случайно, может быть, не случайное совпадение.
Угу. Скажите, пожалуйста, а как вообще случилось, что... вот мы напомним просто нашим радиослушателям, что руководитель, ну, известной, конечно, фирмы «Крокус», что он стал, я имею в виду вас, вы стали генподрядчиком такого гигантского объекта. Почему государство вам доверило? Почему оно на вас понадеялось? Вот чем вы подкупили, что ли, государство и власть?
Я могу предполагать, что времени оставалось очень мало. Времени оставалось 3 года. Угу. И, в общем-то, из тех компаний, которые у нас в стране строили, особенно не просто поганаж, там, панельные дома, а, в общем, сложные в инженерном плане сооружения, не так много. В общем-то, если так вы... посмотрите назад на предшествующие 10-15 лет, кроме нас, кроме компании «Крокус», ничего такого серьезного, большого, значимого в стране построено не было.
К сожалению.
Да, за столь короткий срок. Я думаю, поэтому на нас и обратили внимание, поэтому нас и привлекли, и как это нескромно звучит, не ошиблись.
Скажите, пожалуйста, вот мы видели прекрасную отделку, да, я вот там сам видел, там, мебель, вот эти панели, полы, там, потолки, ткани. Да. Вот это все откуда? Значит, отечественное, импортное?
Нет, там есть много отечественного. Допустим, мебель – это отечественная.
Серьезно?
Да, двери частично отечественные, частично импортные.
Угу.
Ну, по сути дела, импорта там процентов 10.
Так
10-15,
мало?
Да, очень мало импорта. Там сантехника... в каком-то количестве, в общем-то, так по памяти не вспомню, мебель ограничена.
Вы не только построили, да, вот это вот чудо, вы каким-то образом поддержали наших...
Я вам скажу такие цифры.
Значит,
из 70 миллиардов, которые потрачены на почти 1 000 000 квадратных метров, это получается 70 тысяч рублей за квадратный метр, все включено. Из них я как-то с бухгалтерией делал такую очень приблизительную оценку. Порядка 18 миллиардов в виде налогов, таможенных платежей, налогов заработной платы и так далее, вернулось в бюджет. То есть, если в сухом остатке посчитать, 1 000 000 квадратных метров обошлось бюджету где-то в 53-54 миллиарда, с учетом, что было 18 миллиардов возвращено. А я сделал оценку от независимой компании «Колерс», которая оценила... по себестоимости строительства в действующих ценах эти здания, сооружения сегодня стоит построить 116 миллиардов рублей. Эта оценка у меня имеется. Я ее, кстати, разослал во все заинтересованные стороны, которые, так сказать, следили за строительством. И вот сейчас, когда буквально позавчера у нас на стройке были правоохранительный силовой блок, так называемый, Бортников, Колокольцев, Чеханшин, то есть они ходили по стройке, я им эту оценку с удовольствием тоже продемонстрировал, потому что обычно, вы знаете, эти органы, они очень бдительно следят за целевым использованием бюджетных средств. Я вот так похвастался, нескромно показал, сколько стоило построить, и сколько это реально стоит на сегодняшний день.
Я напоминаю нашим радиослушателям и телезрителям, что сегодня в прямом эфире радио и телевидения «Комсомольская правда» Арас Агаларов, российский миллиардер, генеральный подрядчик по строительству объектов на острове Русском к саммиту АТС, который в начале сентября уже откроется, начнет работать в Приморье, во Владивостоке. А вот у меня чисто такая вот, такой корыстный вопрос, потому что вот мы журналисты тоже там будем работать, и довольно напряженно, да. Вот вы как-то о нас позаботились там, потому что мы вот показывали кабинеты, где будут и спальня президентов, допустим, да, вот.
Ну, вы будете жить в так называемых студенческих общежитиях.
А, вот так вот вы нас, да?
Да, но студенческое общежитие – это комната, просто по памяти говорю размеры, это 3,60 на 5,50 сама комната.
А, ну ничего еще.
Да, в этой комнате стоят две кровати, два письменных стола, бельевой шкаф. Перед комнатой есть небольшой так называемый предбанник. Там, тоже есть шкаф для одежды. Санузел, душевая. То есть, фактически, отель уровня, я бы сказал, 3 звезды плюс.
Ну ладно, спасибо.
Да, так что там будут достаточно комфортные условия для проживания.
А для журналистов. А вот это президентская спальня, да?
Нет, будет? Это вот та спальня, в которой вы будете жить.
Серьезно?
Да, это не президентская спальня.
Ну, ясно.
И мы там не, президентских спален не строили. Мы строили спальни для профессорско-преподавательского состава. А это обычная студенческая спальня с двумя кроватями, о которой я рассказал только
что. Ну, ничего, хорошо, я согласен, тогда поеду.
Да.
Арсен Скандович, а вас все-таки вот вы все это дело построили, да, и вас не может не беспокоить, вот некоторые выражают вообще такие сомнения, будет ли там Дальневосточный федеральный университет, как это задумывал Путин и Медведев, поедут ли туда, прежде всего, преподаватели, там, академики отсюда из Москвы, ну и потом уже, наберем ли мы такое количество студентов, да, там гигантское
Могу
количество.
Успокоить всех сразу. Насчет будет, не будет. Он уже есть.
Да.
Он находится на материке, в городе Владивостоке. Там учатся порядка, если я не ошибаюсь, 65 тысяч студентов на сегодняшний день.
А это вот на сколько рассчитано?
Этот рассчитан на 20 тысяч на этот момент, но у него есть возможность расширения. То есть, добавляя количество общежитий, аудитории там хватает. Вы можете его расширять и увеличивать. И поэтому насчет того, что будет, не будет, это вообще не вопрос. Он просто переезжает с одних зданий, которые разбросаны по всему городу Владивостоку, совершенно в новые здания, где они будут жить в новых, более качественных условиях и проживания, и учебы.
А добираться, вот, ну понятно, президентов-то и делегации, да, и журналистов привезут. А студентов, преподавателей, допустим, профессоров,
МОЗ же построен,
которые там во Владивостоке.
Мы живут. Сейчас там добирались, там от центра города до университета ровно 15 минут.
Серьезно? Так быстро?
Да. На машине 15 минут.
Ясно.
Вы, по-моему, расстроились, что так близко, да?
Нет, я почему-то... Нет, ну журналисты же любят какие-то проблемы там.
К сожалению, проблем нет. К сожалению. Могу придумать, но пока не очень получается.
Ну, ясно. А вы сами вообще верили, что вы успеете, что вы все это сделаете?
Абсолютно.
Что ваша ударная стройка увенчается?
Абсолютно.
Такой ударной трудовой победы, как говорили в советские времена.
Я не то что верил, я был абсолютно уверен, что мы успеем, и мы успели. Мы, в принципе, у нас даже в прошлом году была достаточно высокая готовность. То есть мы фактически целый год занимались там благоустройством, доделками там, и так далее, и так далее.
Ну и такой вот, может быть, между нами вопрос, я имею в виду между нами и нашими...
Сейчас нас снимать не будут, да?
Нет, снимают, и все слышат. Вот, скажите откровенно, вот занимаясь 3 года, да, этой стройкой, российский миллиардер Арас Агаларов сколько потерял вот на этом? Если с такой вот с меркантильной точки зрения ко всему этому подходить?
Ну, слово «потерял» здесь не подходит.
Ну, то есть могли бы заработать, если бы не занимались такой вот ударной стройкой.
Да, я мог бы сэкономить, построить, в общем-то, в рамках технического задания, в котором не было никаких водопадов, никаких набережных, никаких причалов, никакой вот этой парковой зоны. Я мог бы сэкономить, да. Этого в тех заданиях не было. И не было такой мощной спортивной базы. И, естественно, благоустройство на таком уровне. Но я решил не сэкономить, И если перевести все-таки в меркантильное русло, заработать, если хотите, другой капитал, имиджевый капитал, чтобы люди знали, что если я что-то делаю, я делаю всегда вот в таком виде, в каком вы видите за моей спиной.
Ну да, классно. Ну что, вас, у нас уже заканчивается время, да? Я так понял? Мы тогда поздравляем вас с этой победой. Вот, спасибо, что пришли.
Спасибо.
Нам время, оказывается, добавили. Да, конечно, да. Вот, классно. Вот, тогда еще, значит, мне прежде всего, вот вы собственно, сами сказали, что там мощная инфраструктура. Вот я помню, что мы гуляли по набережной, тогда еще ничего не было. Вот. А вот эти вот конструкции, вот эти вот архитектурные какие-то вот вещи, они... И вообще вот работа дизайнеров, художников, как это строилось, кого вы привлекали к этому, нанимали, там, тратились? Там,
сейчас значит, расскажу. Ну, я концептуально не знаю. Мы привлекли американскую компанию Kling Stubbins. Угу. Компания Kling Stubbins – это компания американская, которая входит в пятерку лидеров мировой архитектуры. Они делали много проектов, в том числе участвовали в реконструкции, в строительстве более чем 40 университетов мира. Но рабочая документация, то есть адаптация, превращение тех, так сказать, концептуальных идей, которые были совместно разработаны Кроксом и Kling Stubbins, они осуществлялись у нас в России силами института ЦНИП жилища под руководством Стрецова. Это академик Валерий Митрофанович, очень толковый человек. И мы с ним буквально в таком... активном режиме, общаясь каждый день по телефону, кстати, это происходит до сих пор, доводили вот эти все замыслы современной архитектуры, перекладывали в рабочие чертежи, по которым строители могли бы работать. То есть работа шла, что называется, с колес. То есть тут мы все друг друга опережали. То есть не было концепции, шли фундаменты. То есть на языке строителя это почти невыполнимая задача, но мы ее реализовали. То есть настроившийся фундамент, потом сажалось здание, ну и так далее. То есть работа была очень сложной, но, наверное, в будущем мы эти дни будем вспоминать как одни из самых счастливых дней в жизни, потому что есть конечная цель, к которой ты стремишься, есть результат, который ты можешь предъявить не только, так сказать, маленькой компании, а ты можешь предъявить, по сути дела, всему миру.
Расскажите, коль у нас есть время, я хотел бы, я хотел бы показать вот нашим телезрителям и объяснить радиослушателям вот этот совершенно бесподобный кадр с российским флагом, да? Вот это в этом альбомчике, да?
Да.
Вот
да.
Сейчас вот мы его ищем.
Он в конце.
Он в конце? Вот у нас. Вот это, да? Вот мы его сейчас ищем, а вы пока...
Давайте я найду.
Да. Вот, и...
Вы спрашиваете, я буду искать и отвечать на ваши вопросы. Да.
Вообще это... Почему вдруг решили вот это сделать? И вообще, так сказать, история вот этого светящегося российского триколора на фоне Приморья. Мы сейчас зафиксируем, чтобы наши телезрители увидели. Вот, а радиослушателям я просто объясню, что это ночная съемка. И...
Это здание 60 тысяч метров, высотой 75 метров. И, в общем-то, оно еще находится на возвышенности относительно уровня моря метров на 50. То есть 75 плюс 50, то есть это отметка 125. Напротив с городом Владивосток. Ага. Козырек шириной почти 100 метров. Вот этот лоб, он метров 30. И когда мы там последний раз с инспекционной поездкой был председатель правительства Владимир Владимирович Путин, он, значит, осматривая территорию, спросил у меня, как я...
Президент Путин или премьер Путин?
Премьер Путин. Ага, он спросил у меня, как будет решаться вопрос вот этого козырька. Я тогда сказал, что я планирую его подсветить просто разными цветами, и цвета будут переключаться. Такое решение у меня есть на Крокус-Сити-Молле, если вы когда рядом проезжаете, там вечером. Он сказал, желательно было бы там сделать флаг. Ну, вы понимаете, на козырьке, на такой высоте просто натянуть флаг... Наверное, это не очень правильно, поэтому я решил этот вопрос за счет подсветки. То есть прожекторами снизу сюда проецируется флаг Российской Федерации, который, кстати, колышется. Он включается, он выезжает вот с этого угла, колышется секунд 30 и потом переключается на другой свет. То есть такая достаточно интересная световая анимация. То есть, и так как это студенческий центр, так как это пресс-центр во время саммита, и так как там будет много иностранных делегаций, и это вообще центр вот этого события, я думаю, присутствие там российского флага – это очень знаменательное событие.
Угу. И это все сейчас действует, да? Вот все
это фотография.
Все это можно посмотреть, да?
Это фотография.
Это фотография, это не рисунок.
Нет, это фотография.
Ну, я.
Это живая фотография.
Ну что, здорово. Вот, к сожалению, наше время сейчас истекает, и мы не сможем дальше показывать вот это вот чудо нашим телезрителям, рассказывать об этом нашим радиослушателям. Вот. Вам спасибо огромное еще раз, что вы пришли. Вот, мы вас поздравляем. Вот, мы вам желаем новых успехов. Вот, и встретимся на саммите АТЭС.
Спасибо.
Спасибо. Вот, и приходите еще в Комсомок. Вы всегда нам очень интересны.
Спасибо.
Вот. И я думаю, что мы там еще встретимся и поговорим подробно.
Обязательно.
Ловлю вас на слове.
Обязательно.
Ну все, обязательно. Счастливо. Ну все, счастливо. Ну все, счастливо.
Из первых уст. Только у нас.